Стрела. Сентябрь 1774 года от сошествия. Герцогство Южный Путь. Как действовать полководцу, вступив на вражескую землю? Распространено мнение, будто инициатива принадлежит наступающему, и он определяет всю стратегию военных действий. Данное мнение ошибочно. Тот, кто защищает свою землю, имеет в распоряжении обильные припасы и сеть дорог, а значит, большие возможности для маневра. Также защитник располагает крепостями и замками, следовательно, может выбрать выгодные позиции для сражений. Защитник способен навязать сражение захватчику либо уклониться от боя. Именно поведение защитника, а не захватчика, в значительной степени определяет ход войны. Захватчику следует прежде всего понять образ мысли и действия защитника. Только сообразуясь с этим знанием, можно строить план наступления. Вопросы полководца. Десмонд Герда Ленор, рода Агаты. Пограничные форты Южного пути, зубчатой цепочкой усыпавшие нижнюю близняшку, оказались покинуты. Пустые стрелковые башни, гулкие галереи, бесполезные требушеты, торчащие в небо костлявыми рычагами. Нечто философское, если не мистическое, было в этих покинутых громадах. Здание без людей, как тело умершего. Осталась оболочка, ушла душа.
«Боятся нас путевские крольчата. Бегут, бросают морки», — ехидничал кузен Дэймон.
Эрвин не ощущал ни торжества, ни радости, скорее тихую грусть. Неспешно прошел по двору захваченной крепости. Эхо шагов шарахается от стен, ветер посвистывает в щелях, треплет кучи мусора. Кто-то когда-то строил этот форт, тесал бревна, месил раствор, клал камни, мастил черепицу. Надеялся на крепкую защиту, тревожно поглядывал на север, успеть бы, пока не набежали. Окончив долгий труд, довольно потер руки, порадовался вслух. «Вот так громадина вышла! То-то же, пускай теперь попробуют! Уже и спать можно спокойно!»
«Почему мне грустно от этих мыслей? Хотел ли красивой победы? Со звоном, со славою, с правом на гордость? Тревожусь ли, что Лабелин стянет воедино свои полки и не даст разбить их порознь? А может, речь о надеждах, что всегда оказываются напрасны? Глуп, кто надеется, мудр, кто не ждет».
«Эй, кузен, отчего хмуришься?»
Между захваченной землей и родной нельзя оставлять фортификаций. Если противник захочет отрезать войско от первой зимы, он не получит никаких укреплений себе в помощь.
«Да что с тобой, Эрвин? Не строй Ульяну печальную!»
«А? Нет, пустое. Задумался. Выступаем. Форт сжечь». Исходим из допущения, что мы, наступая на вражеские земли, имеем силовое превосходство. Учитываем не только численность войска, но и другие факторы. Мастерство бойцов и офицеров, оснащенность доспехами, качество вооружения, высокий боевой дух. Иными словами, мы имеем причины рассчитывать на победу в решающем сражении. Без этого было бы попросту неразумно развивать наступление. Вопрос таков. Что может противопоставить враг нашему превосходству в силе? Глупо ожидать, что враг примет бой при низких шансах на победу. Несомненно, он станет уклоняться от сражения и постарается прежде свести на нет наше преимущество. Как он может это сделать? Возможны четыре стратегии защиты. Измор, удержание крепостей, привлечение союзников, навязывание места. Рассмотрим их по очереди. Первый способ защиты, измор, состоит в следующем. Отступая, враг планомерно уничтожает все трофеи, которые могут достаться нам. Сжигает посевы на полях, отравляет или закапывает колодцы, вывозит запасы оружия и продовольствия. Те припасы, которые не может вывести, также сжигает. Собственное население защитника при этом подвергается страшным бедствиям и обрекается на голод. Чернь начинает ненавидеть своих лордов и симпатизировать захватчику. Однако наступать в условиях измора крайне трудно. По сути, наше войско движется через пустыню, лишенное всякой возможности пополнять запасы. Приходится снабжаться поставками из нашей родной земли, а это чудовищно замедляет наступление и истощает казну. Таких поставок всегда оказывается недостаточно. Бойцы начинают голодать, подрываются их силы и боевой дух. При скверном снабжении и трудных условиях погоды в рядах армии вспыхивают болезни. Как противостоять измору? Вступая на земли Южного пути, Эрвин поделил войско на три части.
7 батальонов генерал-полковника Стэтхэма двинулись на юго-запад, чтобы, не доходя побережья Дымной Дали, занять крупный город Дойл. Другие 7 двинулись прямиком на юг по центральному торговому тракту. Ими командовал сам Эрвин при помощи кузенов. Оставшиеся 6 батальонов под командованием снежного графа Лиллидея на юго-восток, к торговому порту Уиндли. Таким образом, войско напоминало трезубец. Зубцы вонзились в землю противника и вырезали широкий лоскут. Так слуга двумя взмахами ножа отделяет смачный кусок торта для хозяйки-сладкоежки. Эрвину нравилось сравнение. «Мой лакомый кусочек — 50 миль плодородных земель с деревнями и городами, погребами и амбарами. Я накормлю им свое войско». Путевские лорды не ожидали боковых ударов. Потому земли, доставшиеся Стэтхэму и снежному графу, были не тронуты и изобиловали провиантом. Но сам Эрвин шел на юг, к Лабелину, именно той дорогой, которая от него ожидалась. Путевские бароны позаботились о том, чтобы захватчика встретила пустыня. Эрвин видел все, о чем писал отец. Пустые хлева и амбары, сожженные горы зерна, брошенные избы, мертвый скот. Видел трупы крестьян, их убивали не захватчики, а свои же лорды. Крестьяне пытались спрятать, спасти припасы на зиму. Рыцари-путевцы беспощадно рубили мужиков, иных пытали, чтобы найти тайники, изымали продовольствие, вывозили сколько могли, прочее сжигали тут же, вместе с амбарами, избами. Мертвецов бросали в колодцы и ручьи. Эрвин прежде не питал к путевским дворянам никакой антипатии, частенько видел их в столице, обычные лорды. Чуть полнее, чем следует быть дворянам, излишне внимательны к деньгам, да говорят забавно, подтягивая окончание слов. У агатовца Эрвина они вызывали только снисходительную усмешку. Война с ними доселе не представлялась ему кровавой драмой. Исконно феодальная забава. Сразились два лорда, один победил и взял трофеи, второй проиграл и выплатил дань. Когда враг признал себя побежденным, можно ему и руку пожать, и чашу вина распить. Потом, встретившись на каком-то балу, впору улыбнуться друг другу, мол, «Как я тебя тогда, а?» «Да ладно, парень, тебе просто повезло!» Но теперь, проезжая пятую деревню, населенную покойниками, Эрвин чувствовал, как в груди закипает ненависть. Между этими рыцарями и адриановскими заречными ублюдками была лишь одна разница — вооружение.
«Боги!» — шептал Эрвин. «Это звери, а не дворяне. Как можно так?»
«Бывает», — невозмутимо отвечал Роберт Ориджин.
«Попадись они мне».
«Непременно попадутся, будь покоен».
«Если хоть кто-то из наших позволит себе такое, повешу к чертям и без разбору».
«Ага».
Невидимая спутница нашептывала Эрвину. «Любимый мой, ты же понимаешь, что это ты их убил? Вон дед на пороге избы, глаза стеклянные, и тот паренек, что в колодце, и детишки с мамкой. Эти еще живы, но до весны не дотянут. Харчей-то нет. Если бы не ты, все были бы целы. Прочь, оставь меня».
«Простите, милорд».
«Говорю, накормите всех, кто жив, и дайте припасов до весны».
«Во всем есть светлая сторона, как говаривал охотник Кит. В мертвецах, как ни странно, тоже. Они были свежими. И пепелище на месте хлева еще хранило тепло.
Легкая кавалерия быстрым маршем на юг!»
Нагнали за день. Обремененные грузом путевцы ползли медленно. Вся дорога забита на милю. Телеги, навьюченные лошади, скот. Полсотни рыцарей с бароном во главе. 10 дожили до встречи с Эрвином, в том числе и лорд.
«Кейс, Хлоя, Мэй, род Беатрис, к вашим услугам, милорд».
Барон чинно поклонился Эрвину, и впрямь как на дворцовом приеме. Тут полагается пожать руку, распить вино. Герцог Ориджин осмотрел остальных пленников, в одном заметил сходство.
«Это ваш сын, барон?»
«Да, милорд».
«А остальные?»
«Вассальные рыцари и сквайры».
«Вы с сыном в сторону, остальные ко мне».
Эрвин протянул рыцарям кулак, из него петушиным хвостиком торчали стебельки.
«Тяните!»
Паре достались короткие, 6 длинные.
«Барона и лорденыша вздернуть! Этих 6 следом! Вы двое останетесь жить при условии. Каждому встречному путевцу перескажите следующее. Пока вы жжете деревни, я вешаю путевских дворян».
«Ах, какое благородство!» — мурлыкнула Альтесса. «Я горжусь тобою, милый». На душе было
отвратно. В чем смысл удержания крепостей? Прежде всего, в контроле над землею. Замок с гарнизоном из 50 лучников и 50 рыцарей легко может нанести удар в любую точку на расстоянии до 15 миль. Двигаясь по вражеской земле, нам необходимо сохранить за собой дороги и опорные пункты. Нам потребуется рассылать курьеров с приказами, перемещать обозы с продовольствием, устраивать безопасные госпитали для раненых, отправлять в родную землю трофеи. Всему этому помешает наличие одного единственного вражеского замка у нас за спиной. Наши обозы и курьеры не смогут передвигаться без сильной охраны. Значит, войско будет ослаблено, а связь нарушена. Что предпочесть для устранения вражеских замков? Осаду или штурм? Если замок выстроен умело, то для штурма потребуется по крайней мере 10-кратное преимущество. При этом на каждого поверженного защитника замка придется трое и больше павших захватчиков. Что особенно скверно, личное мастерство воинов не является решающим при штурме стен. Один крепкий мужик на стене, снабженный арбалетом либо грудой камней, сможет уничтожить несколько отменных рыцарей. Осада, со своей стороны, также имеет недостатки. Она требует всего троекратного превосходства, а не десятикратного, как при штурме. Но осаждающий отряд будет надолго исключен из войска, возможно, и на все время войны. И все это время он будет подвергаться риску. Посредством голубей осажденный гарнизон может запросить помощи у соседних замков и общими усилиями истребить осаждающих. Напрашивается ответ. Поскольку и осада, и штурм вредят нашему наступлению, то необходимо найти способ взять замок иным путем, не осадою и не штурмом. Рыжебородый рыцарь с тремя скрещенными копьями на щитовом гербе хмуро глядел в лицо Эрвину из-под забрала. Пара вассалов в потных латных доспехах по обе руки рыцаря. Замок Три Копья, хмурая гранитная скала за его спиной. «Эрвин, София, Джессика, рода Агаты», — вежливо начал герцог. «Приветствую вас».
«Сир Коннелл, барон Трех Копий. По правде, милорд, не знаю, о чем нам говорить. Вы повесили моего соседа, барона Кейса».
«Как лорд-землеправитель, я свершил суд. Человек, зарубивший безоружных крестьян, не воин, а убийца. Но деревни вокруг вашего замка я нашел целыми и невредимыми, так отчего бы нам не побеседовать?»
«Целыми», — угрюмо процедил Рыжебородый. «Были целыми. А что вы от них оставили? Пепелище?»
«Отнюдь. Ваши подданные, сир Коннелл, живы и здоровы. Я даже не тронул их припасы». Барон Трех Копий озадаченно поскреб бороду. Не верилось во вражеское великодушие, однако и дыма пожарища он не видел со своих стен. Эрвин пояснил. «Зачем мне грабить несчастных мужиков, если вы, барон, поделитесь со мной провиантом?»
«Поделюсь».
«Уточню. Отдадите все, кроме запасов на месяц, а в довесок, — невозмутимо продолжил Эрвин, — мечи и доспехи ваших вассалов». «Вопрос, ты свихнулся, северянин?» отчетливо проступил на широком лице путевца.
«Три Копья — крепчайший замок на севере Южного Пути. Вам не взять нас быстрее, чем за зиму».
Эрвин повел бровью. «Стало быть, перспектива погибнуть в начале весны вас вполне устраивает. Могу понять. Птички, цветы, пробуждение природы. Приятно умирать в такое время».
«Мы простоим, сколько сможем. Дешево не отдадимся».
«Вы теряете собственную голову, а я горстку солдат, которых даже не знаю. Невыгодная для вас сделка. Могу предложить выбор».
«Отдать припасы и оружие? Запятнать себя позором?»
«Видите ли, сир Коннелл, мой враг не вы, а Адриан. Рано или поздно я встречусь с ним. Кто-то победит. Если он выиграет, значит, вы просто избавитесь от меня малую ценою. Груда железа да куча зерна немного за радость увидеть смерть Ориджина. Но если волею Агаты выиграю я, тогда, сир Коннелл, вы сохраните в целости свои владения, а также добавите к ним земли соседа, барона Кейса. Он, знаете ли, повис на дереве так неудачно, что вскоре задохнулся. Имущество ему теперь без надобности».
Барон Трех Копий свел густые брови. «Предать своего сюзерена? Встать на сторону мятежника?»
«Конечно, возмущение наиграно, иначе он бы уже возвращался в замок. Какой лорд откажется от шанса удвоить свои земли? Однако совести барона требовалось успокоение». «Я не предлагаю биться за меня», — сказал Эрвин. «Постойте в сторонке, пока я не возьму Фаунтерру. Лишь тогда принесете присягу».
«Одинаково против чести»,
— Эрвин фыркнул. «Хм, сберечь стало бы жизнь и получить второе баронство, этого вам мало. Требуется еще поуговаривать, нежно попросить, как барышню. Хотите по чести, извольте. Сразитесь один на один с любым из моих спутников. Победите, мы уйдем. Предложил бы себя вам в противнике, но вот беда. Я герцог, вы барон. Мне честь не позволит. Какая жалость». Рыжебородый угрюмо оглядел кайров, стоящих за Эрвином. Дэймон Ориджин озорно подмигнул противнику.
«Тьма бы вас!» — рыкнул барон.
Вынул меч из ножен и метнул в землю. Стратегия навязывания места такова. Защитник уничтожает некоторые дороги и мосты, оставляя в целости другие. Твердо удерживает одни замки, а иные сдает захватчику. Опустошает избранные земли. Он добивается того, чтобы один путь продвижения был для захватчика много легче иных. Двигаясь этим легким путем, захватчик придет в выбранную защитником точку и вынужден будет вступить в сражение из крайне невыгодной позиции. Преодолеть эту трудность захватчик может на выбор либо ценой больших потерь в живой силе, либо за счет применения хитрости. В большинстве случаев военачальники выбирают первое. Причина проста и обоснована. Они используют тот ресурс, которым располагают. Гибкость полководческого ума – редкое качество. Солдаты же всегда имеются в наличии. Неделю войско герцога двигалось на юг, не встречая сопротивления. Воины Южного пути отступали без боя, и тревога каждую ночь шептала Эрвину. «Ты же не думаешь, что они сбегут в Шиммере, правда? Скоро встретишь их, милый, встретишь. Там, где меньше всего хочешь». Противник ожидал Эрвина в наилучшей для обороны точке. Река Мудрая шириною в полет стрелы. Мосты сожжены. Единственный брод на всю округу упирается в крутой южный берег. Там на круче дымят костры, полощутся флаги, роятся, блестя шлемами, стрелки. Хорошие стрелки, тьма бы их. Опытные наемники с длинными луками. 6 выстрелов за минуту. Стрела пробивает латный доспех.
«Я же говорила, любимый, видишь?»
С помощью сигнальных флажков Эрвин предложил врагу сдаться. Без надежды на успех, а просто потому, что делал так всегда. В качестве ответа лучники показали, на что способны. Стрелы хлынули в небо плотной серой тучей, за пару секунд перемахнули реку, вонзились в берег разом, одномоментно. Земля загудела. Несколько северян, неосторожно подошедших к воде, легли вместе с конями. Эрвин собрал военный совет. «Переправимся ночью», — сказал Дэймон. «Они не смогут бить прицельно, только навесом на звук. Прикроемся тяжелыми щитами. Перейдем».
«Там не только лучники, но и рыцари», — отметил Блэкберри. «Брод узок. Мы будем выбираться на берег малыми отрядами. Путевские рыцари встретят и выкосят всех без труда».
«Так в чем ваш совет, полковник?» — взвился герцогский кузен. «Сесть и зарыдать?»
«Выше по реке имеется роща. Срубим деревья, сделаем плоты и переправимся скрытно в другом месте. А здесь оставим лагерь с гарнизоном для отвода глаз».
«Ха-ха! Скрытно нарубим деревьев!» — хохотнул Майн Молот, лорд Верхней Близняшки. «Путевцы, дураки! Но не глухари же, когда лес валят за полмили слыхать».
«Да рощи мили 3, отсюда не услышат. Главное, чтобы не заметили, как пошлем отряд».
«А мне вот как думается», — вмешался Роберт. «Напротив рощи путевцы наверняка ждут атаки и держат дозорных. Пошлем отряд не к роще, а наоборот, вниз по реке. Там ни брода, ни леса, стало быть, и атака не ожидается. Переправимся вплавь без доспехов. Ночью внезапно ударим и вырежем стрелков».
Блэкберри и Молот восстали в один голос.
«Пара сотен бездоспешных против 1000 стрелков и рыцарей.
Да будь там хоть все спящие, пьяные и хворые в придачу, все равно ни шанса».
«Светлая Агата сбережет», —
преспокойно пожал плечами Роберт.
«Вас, Ориджинов, может, и сбережет. Остальных перебьют, как овец».
Эрвин поднял руку. «Благодарю вас, милорды. Я услышал все необходимое. Поступим вот как. По совету лорда-кормильца Блэкберри». По совету Блэкберри, но к сильному неудовольствию остальных, безлунной ночью 500 греев отошли от реки и окольным путем передвинулись к роще. Как можно тише принялись за дело. Валили деревья подальше от реки, чтобы не попасться на глаза дозорным врага. Обтесывали, подгоняли по длине. Сколотить сами плоты планировалось в ночь сражения. Быстро вытащить бревна на берег, соединить и тут же в атаку, пока враг не успел среагировать. Как ни странно, Эрвин также прислушался и к совету Роберта. 200 отчаянных бойцов из числа кайров были даны в подчинение кузену и выступили на милю вниз по реке, чтобы пересечь ее вплавь. «Ты счастливчик, в кольчуге родился», — напутствовал Эрвин кузена. «Молись сам, и я за тебя помолюсь. С помощью Агаты все сделаешь как нужно».
«Ага», — согласился Роберт.
Миновало несколько дней. Батальоны Ориджина стояли лагерем у брода, с крутого дальнего берега глядели на них путевские стрелки. Порою северяне выходили на берег, напоить коней и набрать воды. Лучники стреляли, северяне бежали от реки. Лучники свистели, стаскивали штаны, показывали кайрам голые задницы. Пришло новолунье. Месяц сжался до девичьего ноготка, звезду скрыла дождевая туча. Пора. После полуночи войско Эрвина покинуло лагерь. Оставив шатры и припасы, в полном молчании двинулось вверх по реке, к роще, где ждали плоты. 6000 человек и 20 сотен коней. Тишина — наивная мечта. Притопывают копыта, шуршат шаги. То звякнет кольчуга, то всхрапнет лошадь. «Слышишь?» — тихо мурлычет тревога. «Я слышу, и те на дальнем берегу слышат. Полагаю, в Фонтерре тоже слышат. Девицы тревожатся, младенцы плачут с просонья. Как ты планировал, родной мой, незаметно передвинуть целое войско?»
«Я не планировал», — ответил ей Эрвин и подозвал лорда Молота. «Разверните ваш батальон. Остальные идут к роще. Мы с вами назад, к броду».
Тем временем в покинутом лагере у брода возникло движение. 300 человек, затаившихся в шатрах, теперь поднялись и вооружились, оседлали коней. Держа наготове щиты, вошли в воду. Путевские стрелки услышали плеск. Нещадно напрягая зрение, различили всадников на броде. Дали залп, и второй, и третий. Но их была всего сотня. Дозор, выставленный для наблюдения, не рассчитанный на серьезную битву. Лазутчики Роберта Ориджина обрушились на них с фланга, всадники Дэймона с фронта. Когда кайры вышли на берег, стрелки прекратили бой. Обезоруженные и связанные, они смотрели, как целый батальон северян переходит брод. Большинство путевцев ушло к роще, вслед за неслышными батальонами Эрвина. Выбрали удобные позиции для стрельбы, затаились, с предвкушением ждали, когда на воде появятся плоты. Такие удобные мишени. Плоты появились. Грей спустили их на воду, оттолкнули от берега. Командиры путевцев шипели.
«Не стрелять! Ждать! Пусть отойдут от берега, тогда накроем! Не сбегут!»
Плоты двигались медленно, все толклись у рощи, едва видимые в темени. Вот тронулись, сплывая вниз по течению, и ползком, будто нехотя выбираясь на середину реки. Как чувствовали.
«Залп! Залп! Залп!»
Путевцы успели выпустить 20 тысяч стрел и всадить в каждый плот примерно полсотни, прежде чем поняли свою ошибку. На плотах не было ни души. Некоторые несли на себе куклы, соломенные чучела. Другие вовсе пусты.
«Назад к броду! Живо!»
На полпути к броду их встретили. Батальон Молота и всадники Дэймона уже были на путевском берегу. Численное превосходство все еще оставалось за путевцами, но кроме того, неразбериха спешного марша и отвратная позиция в чистом поле. И ужас. Кромешной ночью, внезапно, без подготовки наткнуться на 1000 кайров, путевские рыцари сражались с тем мужеством, какое придает человеку отчаяние. 50 кайров погибли от их рук, больше сотни получили ранения. Но лучники не принесли никакой пользы. Едва рыцари были разбиты, стрелки бросили оружие. 200 путевских дворян и 3000 наемных стрелков оказались в плену у герцога Ориджина. Сколько-то счастливцев бежали на юг, к Лабелину. Стоит ли быть великодушным с противником? Этот вопрос не допускает сомнений. Разбитый враг заслуживает милосердия при любых обстоятельствах. Как только меч врага лег на землю, наш должен быть убран в ножны. Щадя пленников, не показываем ли мы слабость?
Не лучше ли безжалостно истреблять их ради устрашения врага? Сама постановка такого вопроса пятнает честь воина. Однако дадим ответ. Никоим образом. Зная, что мы милостивы с пленниками, враг охотнее сдастся в плен и приумножит наши трофеи. Зная, что пощады ждать нечего, враг станет биться насмерть и увеличит наши потери. «Милорды и сиры! Мой истинный враг, Адриан Ингрид Элизабет, что пока еще именует себя императором. Вам я не желаю смерти, потому предложил возможность уйти без боя. Вы отказались, и вот вы в моей власти. Я дам новый шанс. Оплатите выкуп и будьте свободны. Цена такова. 300 золотых эфесов за голову рыцаря, 1000 за барона».
«Побойтесь богов, милорд, это же несуразно! Грабеж! Разбой! Вы хотите вдвое больше, чем принято!»
«Никакого торга о выкупе не будет. Отступая, вы опустошили собственные земли. Ваши бывшие подданные, что теперь оказались на моем попечении, обречены на голодную смерть. Мне придется кормить их за собственный счет. Вы согласитесь на мою цену, либо окажетесь в темнице первой зимы».
«Но где же нам? Откуда взять? Ведь бешеные деньжищи!»
«Выпрашивайте у Лабелина, занимайте, крадите, продавайте имущество. Берите где угодно. Вы получите перо, бумагу и 2 недели сроку. Это все». Эрвин перешел к лучникам. «Судари, как я понимаю, вы служили за деньги, а не по клятве. Впереди зима и война, голодное время. Деньги нужны всякому. Так есть ли разница между монетой северянина и монетой путевца?»
«Зовете на вашу сторону, милорд?»
Стрелки, прежде подавленные и напуганные, живо осмелели. Всем известно, что войско Ориджина сильно мечниками и слабо лучниками. 3000 опытных стрелков, ох, как пригодятся герцогу.
5 елен за месяц, милорд, и мы с вами. 6 елен.
Путевцы платили не больше 3.
Но ведь мы нужны вам, милорд. В вашем-то войске стрелков недочет.
«По чести, судари, я не могу перебить вас, да и кормить 1000 узников тоже накладно. Но что могу сделать, так это следующее. Я отниму луки и всю амуницию, оставлю при вас лишь голые ягодицы, которыми вы столь охотно сверкали. В таком виде отпущу на свободу, и вы попробуете наняться на службу к кому-то еще. Доблестные воины, что истыкали стрелами пустые плоты, убили целых 30 северян и ушли с поля боя, в чем мать родила. Полагаете, много найдется нанимателей?» 3 елены, судари. Крайнее слово. Над войском властвовала эйфория. Вскрывались бочки вина и орджа, полыхали костры, гремели песни. От криков, гогота, дребезжания струн, подвывания рогов тревога перепугалась и исчезла куда-то. Не вернулась даже с приходом темноты. Что тревога? Самому Эрвину было страшновато ходить среди своих подданных. Сколько ни старался он привыкнуть к бурным выражениям радости, все попытки потерпели неудачу. Когда солдаты, завидев его, вскакивали, громыхали мечами о щиты и ревели пьяным басом:
«Слава Ориджину! Слава герцогу!»
Эрвину хотелось раствориться в воздухе. Созерцание чужой радости отняло столько сил, что он уселся за лордский стол едва живой и мечтал только об одном — уснуть.
«Ха-ха-ха-ха! Тьма сожри, кузен! Я тебя обожаю!» — хохотал Дэймон, расплескивая вино. «Неженка! Неженка! Неженка! Так и думал, что все врут! Не может Ориджин быть неженкой! Правда, Берти?»
«Ага!»
— кивал Роберт и довольно потирал бороду.
«Хитер, как лис! Потерь меньше 100, а прибыли выйдет, дайте прикинуть, 500 000, не меньше! Благодарствие светлой Агате! Любит она тебя, кузен?»
«И дорога на Лабелин открыта», — добавил Майн Молот. 10 дней марша, и мы у стен. А коль учесть, что стен в Лабелине нету, то возьмем город налетом прямо с марша».
«Ага, выпьем за это, милорды».
«На Лабелин, кузен! Отсечем путевцам голову!»
«На Лабелин! На Лабелин!»
Эрвин чувствовал дикую усталость и не имел никаких сил на споры, поэтому коротко бросил: «Нет».
«Что? Кузен, ты о чем?»
«Нет, мы не пойдем на Лабелин», — произнес медленно, чтобы не пришлось повторять вновь. «Я с Робертом и Дэймоном отправлюсь на восток, в Уиндли. «Граф Майн, вы останетесь здесь. Укрепитесь и будете держать брод, пока мы не вернемся».
«Но, черт возьми, почему? Уиндли — большой порт, мечта наших дедов, это ясно. Но дорога-то открыта. Стрелою долетим до Лабелина, возьмем свеженьким. Жирный дельфин даже войско собрать не успеет».
«Зачем тогда брод штурмовали? Зачем реку переходили? Чтобы теперь свернуть в другую сторону?» Эрвин тихо постучал кубком по столу. «Милорды, разве я просил совета? Граф Майн, вы держите брод. Кузены, мы идем на Уиндли. Это все». Где находиться полководцу при сражении? Для верного решения данного вопроса нужно учесть характер боя. Если бой обещает быть долгим, с многочисленными маневрами, тактическими отступлениями и контратаками, если враг располагает большими резервами, которые может внезапно ввести в дело, при таком бое полководцу следует находиться в тылу и с расстояния управлять войсками. Оказавшись в первой линии, как велит гордыня, полководец утратит широту кругозора и контроль над ситуацией. Войско лишится управления и не сможет вовремя среагировать на маневры врага. Ради успешного командования сражением полководец обязан поступиться личной гордостью и остаться в тылу. Иное дело скоротечный и решительный бой, к примеру, кавалерийская атака на превосходящие силы врага. В этом случае командование из тыла окажется слишком медленным и безуспешным. Присутствие же полководца в первых рядах войска придаст бойцам веры в победу. Пред лицом своего лорда рыцари проявят больше отваги и решимости, каковы и определят победоносный исход сражения. Кайры втолкнули женщину в шатер и принудили встать на колени перед Эрвином.
«Милорд, согласно вашему приказу доставили. Ведьма, как есть!»
«Где нашли?»
«Хутор в 4 милях отсюда, милорд. Все сбежали, она осталась».
«А как узнали?»
«По окрестным деревням молва ходит. Чернь боится ее, милорд».
Годами знахарка равнялась с Эрвиновой матерью. Внешностью преобычно. Коренаста, узловато. Мужичка. Эрвин позволил ей встать. Поднялась, скрестила руки на груди. «Как твое имя?» Обращение на «ты» к женщине вдвое старше его с трудом давалось Эрвину. Знал, однако, что «вы», «сударей» и прочих вежливостей из лордских уст крестьяне не приемлют и побаиваются. «Так что же? Как зовешься?»
«Зови знахаркой, не обижусь».
«Отчего не сбежала вместе со всеми?»
«А тебе какая забота, северянин? Позвал же не разговоры беседовать, а просьбу просить. Вот о ней и веди».
Кайр замахнулся, чтобы вышибить дух из хамки. Эрвин резким взмахом руки остановил. «Просьба такая. Есть на свете растения. Встречал в Запределье. Называется змей травою. Раненые звери едят, чтобы исцелиться».
«Угу, знамо».
«Мне нужен сок змей травы. Сможешь достать?»
«Тебе зачем?»
«А тебе зачем знать?» Знахарка пожевала губу.
«Сок змей травы — яд. Выпьешь сверх меры — помрешь».
«Знамо», — ухмыльнулся Эрвин. Женщина прицокнула языком и скривила рот.
«Она траву-то не сгодится. Больно вкус резкий. С одного глотка всполошаться и пить не станут».
«Знамо», — кивнул Эрвин.
«Ладно, принесу. К завтраму вечеру. Но плату возьму».
«Сколько?» — пожевала губу.
«Не деньгами. Другой монетой».
«Что же ты хочешь, знахарка?» Она сказала. Эрвин поднял бровь, переспросил. «Моей крови?»
«Угу. 3 наперстка».
«Зачем тебе моя кровь? Для ворожбы?» Эрвин всю жизнь смеялся над ворожбою, колдовством, приворотами, сглазами и тому подобными мужицкими суевериями. Но тут сделалось как-то прохладно.
«Не боись», — ответила знахарка. «Пока ты жив, творить не стану. Мало проку с твоей крови. А вот помрешь на плахе, тогда другое дело. Кровь казненного обретает силу».
Незримая Альтесса расхохоталась над ухом Эрвина. Он и сам не выдержал. Усмехнулся. «Да ты еще и провидица. Ступай, принеси, что нужно. Будут тебе 3 наперстка». То было еще на Мудрой реке, неделю назад. А теперь Эрвин стоял посреди стихийного тракта, сжимая в ладони пузырек сока. По левую руку Дэймон Ориджин, по правую — снежный граф Лиллидей. За спиной 2500 всадников. Впереди, приземистой стенкой преграждая тракт, фаланга копейщиков. И еще одна. И холм, обсиженный лучниками, будто мухами. По краям на флангах кавалерийские отряды.
«Рыцарей около 500 копий», — прикинул Лиллидей. «Пехоты и лучников 1010, не считая резервов, они вполне возможны».
«Обойдем?» — Дэймон поглядел по сторонам, кривя губы. «Нет, не обойдем. Левый фланг путевцев упирается в болотце, правый — в озеро, потому и дорогу проложили через холм. Низина непроходима».
«Дождемся подкрепления, милорд?» — спросил снежный граф.
«Дождаться можно. Следом за кавалерией, отставая на 2 дня, идут 9000 пехоты и лучников. С такой силой взять холм не составит труда. Но за холмом Уиндли — огромный торговый порт. Множество купцов и вельмож прямо сейчас грузят на корабли свое золото и товары, спешат отплыть на юг, оставив Эрвину пустые дома. А ему нужен флот на Восточном море. И деньги нужны. Трижды распроклятые деньги. Потому он и бросился вперед кавалерийским маршем, оставив пехоту глотать пыль. Именно для того, чтобы захватить Уиндли до отбытия судов». Эрвин выдернул пробку из пузырька. Вдохнул. Нечто шевельнулось в груди. Сердце заколотилось чаще. Открыл рот. Уронил на язык несколько капель. Глоток огня опалил небо и хлынул в горло. Вспышка свела внутренности. Вместе с болью проснулось и другое. Мощное, яростное, забытое. Похожее на кинжал под ключицей. На перст Вильгельма, на слово «вопреки». Развернула плечи, выпустила когти.
«Кузен, ты в порядке? Смотришься так, будто призрака увидал».
Эрвин оскалился в ухмылке. «Ищу союзников». Бывшая противница, нынешняя союзница, встала за плечом Эрвина во весь костлявый рост, дыхнула холодным жаром. Путевские полки вдруг стиснулись, скукожились, притерлись к земле, сделались мизерны, едва значимы, ничто в сравнении с землянкой, дождевыми червями, лужами на полу. Даже не хочется сказать «я выживу ради». Разумеется, выживу. Какие к черту варианты?
«Тебе понравится», — подмигнул Эрвин кузену. «Идем в лобовую атаку. Прямо сейчас. Мы с тобой. Впереди».
Эрвин скачет плеч о плеч с Дэймоном. Следом несется поток, захлестывая тракт и поля. Рев, грохот, лязг. Земля — ковер, из которого выбивают пыль. Кажется, Эрвин не ведет войско, а бежит от лавины. Она преследует его, наступая на пятки, грозит поглотить и перемолоть. Вороной дождь гремит копытами, свирепеет от вида врага, набирает ход. Впереди широким чистоколом путевские копья. Умом Эрвин знает, что их много, вчетверо больше против его конницы. Но чувство — не азарт, а жалость. Человечки — ничтожная преграда пред мощью лавины. Внезапно дорога исчезает. Дождь зарывается копытами в грязь, теряет скорость, сбивается на рысь. Эрвин цепляется за луку седла.
«Дорогу срыли!» — кричит Дэймон.
И Эрвин орет, вторя ему.
«Берегись, лучники!»
Стрелки с холма дают залп.
«Воздух дрогнул от стрел», — споют менестрели.
Ничто не дрожит, и свиста не слышно. Гул копыт перекрывает все. Лишь краем глаза Эрвин видит, как соседние всадники летят в грязь. Потом стрела бьет его в грудь. Удар и лязг. Сильный толчок назад. Никакой боли. Доспех выдержал.
«Вперед! Ходу! Герцог с нами!» — орет кузен.
Эрвин обнажает клинок. Копья нет. Ни с опытом неженки браться за длинное рыцарское копье. Есть старый добрый меч, да еще широкая грудь дождя, покрытая броней. Главное оружие Эрвина. К эфесу меча привязана длинная серебристая лента, такая же на гребне шлема, чтобы герцога было видно издали. Эрвин выбрасывает клинок вперед, ленты полощутся по ветру.
«За мной, Север! За мной! Ради Агаты!»
Второй залп. Снова кто-то падает, кто-то кричит, шарахается конь без седока. Эрвин забывает об этом, когда вылетает из грязи. Встав копытами на твердую землю, дождь рвет в галоп. Навстречу несутся копья, перекошенные лица. 10 шагов. 5. Бедняга дождь.
только бы выжил», — успевает подумать Эрвин. И таранит фалангу конской грудью. Треск, щепки, комья, лязг железа, хруст. На миг он глохнет. Звуки, лица, копья смешиваются в кашу. Эрвин опускает меч, не целясь. Клинок тут же бьется в преграду, чуть не выпадает из руки. Кто-то вопит, исчезает из виду. Дождь проминает шеренги, крушит копытами. Сразу два копья тычутся в доспех. Эрвин рубит наотмашь. Куски, брызги. Он бьет, не разбирая, но всякий раз клинок врезается в плоть. Слишком густа человеческая каша. Не промахнешься. Слева, справа рубятся кайры. Вонзаются в месиво, таранят, теряют скорость. Увязают в фаланге, как топор в полене. В этот раз Эрвин успевает заметить стрелы и закричать: «Лучники! Щиты!» Воины со щитами, Эрвин не из их числа, прячут головы и плечи. Залп падает с неба железным градом. Кайры, лошади, пехотинцы наземь, вперемешку. Пехотинцев гораздо больше. Кайров спасают доспехи и щиты. Спины копейщиков беззащитны для стрел. Но те с холма бьют снова и снова. Плевать на гибель своих, лишь бы остановить северян. Остатки фаланги бегут, охваченные смертным ужасом. Преграда тает. «Вперед, север! В атаку!» Дождь бросается вскачь, вынося Эрвина из-под града стрел. Под ним спины врагов, макушки, плечи. При взгляде сверху пехотинцы до жути похожи на грибы. «Опускай меч и руби шляпки!» Вторая фаланга стоит выше по склону, сверкает копьями, ждет атаки. Смотрит. Маркиз Уиндли, полководец врага, допустил фатальную ошибку, позволил пехотинцам второй фаланги увидеть то, что случилось с первой. Мечи северян, копыта коней, стрелы своих же лучников, месиво из грязи, крови и костей. Не стоило копейщикам смотреть на это. Когда кайры втоптали в землю остатки авангарда и двинулись вверх по склону, вторая фаланга бросилась на утек, а затем и лучники, лишившиеся прикрытия. Убивать бегущих оказывается очень просто. Держи меч на нужной высоте и не вырони, остальное сделает скорость коня. В груди становится горячо, сердце жадно колотится, будто чужая кровь переполняет его. Сочувствие, тревога, усталость — ничего нет. Жар и меч. Все прочее — лишнее. Меч снова, снова бьется о преграды. Жар волнами врывается в грудь. Чувство, как в тот самый миг. Почти. «Это плохо», — сказал кто-то. «Дэймон или Иона, или Светлая Агата? Не разобрать. Эрвин просто услышал: это плохо. Очень скверно». Натянул поводья. Дождь нехотя сбавил ход, загорцевал, не в силах стоять на месте. Эрвин вскинул меч к небу, закричал во все горло: «Север, стой! Стой!» Дэймон дважды повторил приказ. Гул копыт стал утихать. «Юг, если хочешь жить, на колени!» Эрвин хотел крикнуть: «Бросай оружие», но копья так и остались лежать далеко позади. «На колени, Юг! Сохранишь жизнь!» Солдаты Южного пути останавливались, глядели на Эрвина, от ужаса не способные понять ни слова. Ловили воздух ртами, пытались отдышаться, скидывали лишний груз, шлемы, кинжалы. Вдруг снова бежать. «Да что с вами, путевцы!» — заорал Эрвин. «Сдавайтесь и будете жить! Слово герцога!» Тогда один за другим они стали падать на колени.